Итак, Павел Цымбалинко уже у нас на связи, и мы начинаем наш прямой эфир. Здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня у нас продолжение мудрости Чанаки Пандита.
Да, сегодня продолжение. Я рад приветствовать всех радиослушателей. Рад приветствовать ведущую нашу неизменную. И мне помнится, что вы в прошлый раз говорили, что у вас были какие-то вопросы. Я попросил их записать, чтобы мы задали их в этом эфире. Мы сделаем это в начале или в конце?
А давайте вопросам уделим внимание в конце эфира уже.
Окей.
Все вопросы посмотрим, что у нас там накопится.
Хорошо, ладно. Рад еще раз приветствовать всех радиослушателей. Спасибо всем за какие-то отзывы позитивные, которые люди мне пишут. Для меня это важно, как для всех. Чувствовать, что я полезен другим людям. Мы сегодня с вами продолжим изучать книгу Чанаки Пандита «Нити Шастры», в которой Чанаки Пандит, мудрец, обучает нас, каким образом правильно смотреть на этот мир и каким образом правильно действовать в этом мире. В сущности, как он сам говорит в первых трех стихах этого произведения, его главная задача при изучении этой книги, чтобы у нас включился и стал работать полноценно, полностью наш разум. Разум на санскрите называется словом будхи. И человек, который включил свой разум и стал им пользоваться в полной мере, его называют будха или Будда, да, пробужденный. Бог создал человека свободным, и в отличие от всех остальных форм жизни, человек, если он будет пользоваться своим разумом, то есть обретет определенное правильное видение мира, и под видением мира также в первую очередь подразумевается правильное видение себя, понимание своих сильных сторон, понимание того, что я должен улучшить, и начнет правильным образом действовать, включит эту вторую функцию разума или свою волю, или решимость, то человек может выйти за пределы собственной судьбы, за пределы собственной обусловленности и достичь очень высоких результатов в жизни. В соответствии с ведами человек является нечто большим, чем просто тело, и даже нечто большим, чем просто тонкое тело в форме ума, материального разума, эго, сознания. Человек — это сознание или душа, которая стоит над всем, над этим. И если человек с помощью изучения этой мудрости сможет включить свой духовный разум, то он сможет не просто улучшить свою судьбу, он сможет полностью выйти за пределы своей судьбы. Чанаки говорит об этом, и Чанаки хочет, чтобы мы стали успешными и в материальном смысле, и в духовном смысле. Те вещи, которые он объясняет, они очень практичные и полезные, актуальные для современного человека, так же, как много тысяч лет назад, когда писалось это произведение. Итак, продолжим. Мы сегодня с вами продолжим читать первую главу. И в прошлый раз мы остановились на шестом стихе. Сегодня прочитаем седьмой стих. Напомню, шестой стих. «Береги деньги в трудное время, береги жену пуще денег, но душу береги пуще и жены, и денег». Итак, в предыдущем стихе Чанаки Пандиту написал определенную иерархию ценностей, которые есть в этом мире. Есть материальные ценности, мы говорили об этом в прошлый раз. Выше них стоит ценность взаимоотношений, близких людей. И мы должны беречь это, дорожить этим и беречь это намного больше каких-то просто грубых материальных ценностей. Но выше сферы взаимоотношений лежит наша душа, наши взаимоотношения с Богом. И к этому мы должны относиться еще более серьезно, еще более трепетно. Мы говорили с вами в прошлый раз о том, каким образом человек должен расставлять приоритеты, на что он должен время уделять в первую очередь, во вторую очередь, в третью очередь. Все эти вещи важны, вне всякого сомнения. Смысл не в том, чтобы подать какие-то крайности, но смысл в том, что в иерархии ценностей есть вещи важные, более важные и самые важные. Далее Чанаки объясняет очень простую практичную вещь. Седьмой стих. «Береги деньги на черный день. Не думай, что богачу не грозит нищета. Даже огромное богатство может растаять вмиг. Деньги – это определенная энергия, которая важна нам для того, чтобы мы могли правильным образом, чтобы мы могли вообще в принципе действовать в этом мире. Правильным образом мы будем распоряжаться нашими деньгами или неправильным образом, зависит от нашей зрелости. И мы говорили два предыдущих эфира о определенных принципах, с помощью которых мы можем приумножить наше богатство, о принципах процветания, что должен делать человек в соответствии с ведами, в соответствии просто со здравым смыслом, чтобы его богатство оно увеличивалось и не просто как-то расходилось на какие-то бытовые мелочи. И здесь Чанакья Пандит формулирует очень важный принцип. Он говорит, что если у нас есть деньги, то мы ни в коем случае не должны быть расточительными. Я в какой-то момент изучал этот вопрос, и что об этом говорят веды, что об этом говорят современные бизнес-тренера. Много слушал Радислав Гандапаса, один из самых известных бизнес-тренеров в России. Еще каких-то есть много разных людей, которые объясняют эти вещи. Очень хороший Олесь Тимофеев, который объясняет об интернет-предпринимательстве. И все они говорят вот эту вот очень важную вещь. Все, я изучал также какие-то истории очень богатых людей, истории людей, которые, как это называется, топ-пятерка самых глупых миллионеров. Я видел такое маленькое видео на Ютубе. Что люди, не обладающие определенным качеством характера, я говорил об этом в прошлый раз, когда им в руки попадает эта энергия в форме денег, любая энергия на самом деле, власть – это тоже определенная форма энергии, сила – это форма проявления энергии, то человек он не или не может этим воспользоваться себе во благо, он теряет это, или эти деньги даже могут погубить его. Бывали такие случаи, что люди, выиграв там какие-то огромные деньги, миллионы долларов в лотерею, заканчивали очень печально. Буквально я, может быть, недели две назад смотрел этот маленький ролик на Ютубе, он называется «Пятерка самых глупых миллионеров», где описываются истории людей, которые выиграли в лотерею эти миллионы. И поскольку они не обладали качествами характера, то они там в какие-то кратчайшие сроки прокутили все свое состояние. И Чанакья говорит здесь, что если у нас есть деньги, то мы обязательно должны откладывать эти деньги. Мы не должны откладывать их просто глупо, да, что они у нас лежат, что мы их не тратим, и в конце концов мы теряем какие-то свои счета на книжках, еще где-то. Но деньги – такая вещь, которую всегда нужно… Сам Чанакья говорит, что вода сохраняет свою чистоту движением. Да, если пруд, он просто стоит, если нет движения воды, он начинает зацветать, и вода в нем испорчивается, портится, она протухает, зацветает. Знание сохраняется применением на практике. Если человек просто знает много теорий, но при этом он не применяет знания в жизни, то к нему не приходит реализация или внутреннего опыта. Он становится кладбищем просто ненужной информации. То же самое деньги. Деньги, они сохраняются, когда мы их правильным образом тратим. И с одной стороны, их нужно вкладывать в правильные вещи. Я говорил, что, естественно, не у всех такие есть возможности, но я думаю, что все-таки есть смысл сказать об этом, что если у нас есть какие-то действительно большие доходы, то важно вкладываться в вещи, которые ценны всегда. Это земля, это золото. Самые стабильные вещи, потому что земля всегда на ней что-то можно построить, земля всегда на ней что-то можно вырастить. Золото, я понимаю, что это как бы тема отдельного разговора, я не огромный такой специалист, каким образом делать правильно эти вещи, но эти вещи, которые ценны всегда. И в действительности как бы постоянно грядут какие-то финансовые кризисы, меняются системы в городах, такие достаточно напряженные, кризисная атмосфера в крупных городах. Поэтому если вкладывать деньги, вкладывать во что-то надежное. Недвижимость, какие-то проверенные вещи. Естественно, есть люди, которые от природы имеют вот эти вот качества бизнесменов, они понимают, каким образом правильно инвестировать деньги, чувствуют, где они могут выиграть. Но эти вещи, они всегда надежны. И также важно откладывать деньги, чтобы был какой-то счет в банке, да, чтобы капали какие-то проценты. Но в любом случае, то есть принцип, который объясняет здесь Чинаки, он говорит то, что человек никогда не должен тратить полностью все. Что-то, часть мы должны отложить, часть денег мы должны обязательно инвестировать во что-то. Помимо инвестиций в какие-то грубые вещи, очень важно инвестировать в самообразование. Я недавно изучал вот этот бизнесмена Олис Тимофеев, он открыл компанию, которая называется Genius Marketing. Он объясняет, каким образом через интернет зарабатывает на собственной экспертности. То есть, если мы обладаем какой-то квалификацией или каким-то умением, знанием в определенной сфере, он объясняет, каким образом делать на своей экспертности онлайн-бизнес. И он там говорит эту вещь, что если бы мне дали 30 тысяч долларов, что бы я сделал, какую бы я сделал инвестицию за этих денег, он говорит, я вложился бы в мозги, я вложился бы в собственное образование. Поэтому очень важно часть денег просто откладывать, чтобы они лежали у нас, потому что всегда должен быть какой-то, ну, свободный капитал в случае того, если произойдут какие-то непредвиденные обстоятельства. Часть денег очень важно вкладывать. Вкладывать как бы в какое-то дело, если действительно реально большой доход, то это земля, золото, это недвижимость, как минимум просто должны какие-то свободные деньги на счете в банке лежать под какие-то проценты. Я понимаю, что инфляция идет быстрее, но тем не менее всегда должна быть какая-то запасная сумма. Очень важно также инвестировать в собственное образование деньги. Потому что общая тенденция такая, что когда у нас появляются какие-то возможности, то человек, он просто хочет потратить это на какие-то наслаждения. Но вкладываться в самообразование – это очень важно. Сам Чинаки говорит о том, что знание – это богатство, которое невозможно украсть. Единственная вещь, из-за которой мы можем потерять богатство собственного знания, это если мы будем совершать какие-то очень серьезные оскорбления других людей, своего учителя, да, то это разрушает наше благочестие, мы потеряем собственный разум. Но если человек проявляет эту мудрость и старается жить по принципу сам не унижать других людей, самому не унижаться, понимать, что надо вступать в продуктивные отношения с другими людьми, вести себя достойно, благородно, то знание человек не потеряет никогда. Меня в свое время поразила эта мысль одного из философов. Он говорит, что главное, что человек получает в результате тяжелой работы, это то, кем он становится в результате этой работы, а не результаты, которые приносит эта работа. Поэтому, если мы инвестируем свои деньги в это, в самообразование, то это останется с нами. И даже если в какой-то момент мы потерпим кризис, к сожалению, в современных, ну, в условиях современного социума, жизнь она изменчива, и все люди терпят в какой-то момент кризис, какой-то крах в своей жизни, маленький или большой. У нас будет необходимый разум и необходимое понимание для того, чтобы или начать какое-то новое дело, или чтобы начать какое-то новое дело в новом месте, в отношениях с новыми людьми. То есть очень важно вкладываться в собственный разум. Как буквально вчера я, когда просматривал свою почту, я раньше был большим поклонником бокса, и я увидел новости, что Кличко проиграл. Владимир Кличко, великий боксер, и одновременно проиграл все 4 пояса какому-то сопернику более могущественному. Ну, то есть жизнь изменчива. Жизнь изменчива, и хотя он был абсолютным чемпионом много лет, он проиграл. Но я очень уважаю этого человека. На мой взгляд, он очень мужественный, очень целеустремленный и очень разумный человек. Я уж не берусь там судить, какие они сделали ошибки или не сделали в политической сфере, в ситуации на Украине. Это как бы не мне судить. Но просто как сам человек, как сама личность, он очень целеустремленный и достойный уважения человек. И тем не менее он потерпел поражение. Но я с уверенностью могу сказать, что внешнее поражение не означает внутреннего поражения. Знаменитые слова Кутузова, да, что Кутузов он отдал Москву, но при этом он выиграл войну, что проиграть битву не означает проиграть войну. И если мы вкладываемся в свое самообразование, если мы вкладываемся в воспитание своего характера, то сам этот труд, он помогает нам обрести необходимую квалификацию и умение, чтобы в жизни дальнейшим образом продуктивно развиваться. Еще такой пример из боевых искусств – это Федор Емельяненко. Он на протяжении 10 лет, у меня есть это такая небольшая слабость, я поклонник боевых искусств, я не очень люблю сам в этом участвовать, но очень люблю наблюдать за этими вещами, какая-то такая моя заморочка. И он, мне больше всего нравится даже не сам вот этот вот поединок, мне нравится воля этих людей. То есть это очень, в большинстве своем великие бойцы, это очень волевые люди. И эти люди многому нас могут также научить. Целеустремленности, труду. И в особенности меня поражает вот этот вот человек, Федор Емельяненко, который 10 лет оставался абсолютным чемпионом в боях без правил, в тяжелом весе, и потом он 3 раза подряд поиграл. И он нашел себе силы вернуться и уйти непобежденным. То есть поражение или какой-то крах в жизни человека, он может нести в себе очень важные уроки для нас с вами. И сильные люди – это не люди, которые всегда побеждают. Это люди, которые даже проиграв, они могут встать и пойти дальше, сражаться, добиваться и делать правильные вещи. Поэтому самое главное, что мы обретаем, когда мы вкладываемся в свой характер, когда мы вкладываемся в свое самообразование, мы воспитываем свой разум, свой характер. Даже если в какой-то момент наступит какой-то кризис, то мы сможем достойным образом выйти из этого кризиса победителем. Есть хороший очень документальный ролик, я очень рекомендую всем радиослушателям его посмотреть. Это ролик называется «5 секретов настоящих мужчин». Его сделала вот это вот социальный проект «Общее дело», который пропагандирует этот здоровый образ жизни и помогает людям через образование понять, как много они теряют, если они потребляют алкоголь в своей жизни. И там описывается на примерах разных знаменитых успешных мужчин, бизнесменов, политиков, спортсменов, социальных деятелей, какие качества в себе должен развивать мужчина для того, чтобы добиться успеха. Очень такое важное, мотивирующее видео небольшое. 5 секретов настоящих мужчин называется. И там проводится интересная статистика или анализ. Описываются качества успешных людей, успешных в финансовом смысле этого слова, в социальном смысле этого слова, в профессиональном смысле этого слова. И там и просто даже там описывается богатых людей. Говорится, что все эти люди, они вкладывают в самообразование всегда свои деньги. То есть они тратят конкретно на это время. Они читают книги, которые помогают добиться успеха. Они слушают какие-то курсы, которые помогают добиться успеха. Они занимаются каким-то самообразованием. И недавно очень удивила моя мама. Моей маме 61 год, скоро будет 62. И она в 62 года стала ходить и изучать немецкий язык. Она говорит, ты знаешь, мне так нравится. И она говорит на немецком, при этом хорошо говорит. У нее в 62 года вдруг открылся талант к языкам. Хотя сама она преподаватель музыки, она обучает там одну девочку, она преподает пианино, она обучает ее, и девочка китаянка. Просто общаясь с ними, она очень хорошо стала говорить некоторые китайские слова и даже какие-то предложения говорить, что родители ее китайцы, они удивляются. Удивляются, что она очень хорошо, правильно это говорит. И она сама делилась, описывала мне этот опыт и говорила, что, знаешь, говорит, очень интересно, жизнь как-то обновилась. То есть это важнейшая вещь в жизни каждого человека. Иногда нам кажется, что смысл образования только в том, чтобы получить корочку, потом устроиться на работу и получать зарплату, и потом заняться делом, да? То есть лечь на диван и уткнуться в ноутбук, посмотреть какой-нибудь фильм. Самообразование, оно реализует внутренний потенциал человека. Видение мира человека расширяется, укрепляется его разум. Сама привычка обучаться чему бы то ни было в жизни, она развивает наш разум, она развивает наш характер, развивает нашу волю. Наша воля, наш разум и наш характер – это инструмент, которым мы каждый день пользуемся, чтобы принимать в жизни какие-то решения, чтобы делать в жизни каждый день какой-то выбор. Это очень важно. Поэтому я очень рекомендую всем вкладывать деньги также в собственное образование. Иногда людям кажется, но у меня не хватает денег даже на какие-то элементарные потребности, но, к сожалению, реальность она не такая. Часто мы тратим деньги на какие-то глупости. У человека есть деньги на то, чтобы выкуривать пачку сигарет в день. Если он будет откладывать эти деньги, которые он тратит на сигареты, то по доллару в день, если он это тратит, $365, то он уже вполне может вкладывать в свое самообразование, заниматься этим. То есть очень важно бездумным образом не распоряжаться своими финансами, иметь маленький такой какой-то банк дома, иметь бухгалтера, да, в лице жены или в собственном лице. Я каким образом делаю? У нас вот все финансы, которые приходят в нашу семью, у нас есть система фондов. Мы распределяем их по фондам. Простая такая папочка, и в ней лежат различные конвертики. Что-то откладывается на ЖКХ, что-то откладывается на связь, там телефон, интернет, что-то откладывается на образование, откладывается пожертвования. О культуре пожертвования я рассказывал в предыдущих эфирах, насколько это важно для достатка. Что-то откладывается на какие-то поездки и так далее. То есть потому что если деньги не распределить, то они просто, ну, элементарно разойдутся на какие-то мелочи. А если уж откровенно говорить, то деньги можно просто элементарно проесть. Потому что есть можно много, есть можно вкусно, есть можно разнообразно, но в конечном счете, я еще раз говорю, очень важно правильным образом все эти вещи распределять. И лучше всего для себя определить определенные проценты, которые мы откладываем. Допустим, 10% я жертвую на какое-то хорошее дело, там 10% я откладываю на самообразование, 10% там я откладываю на жилищно-коммунальные какие-то услуги и так далее. И если мы будем распределять, то в какой-то момент, ну, знаете, интересно будет ситуация. Много раз таких же ситуаций были вот как бы в моей жизни, что ты заглядываешь в конвертик, а там на все нужные вещи есть деньги. Даже если в какой-то момент как бы были какие-то крупные траты, и ты даже забываешь, что там в конверте лежит, открываешь, а там есть. И ты не испытываешь никакого финансового кризиса определенного. То есть очень важно правильным образом распределять свои финансы. И жизнь еще раз изменчива. Судьба злодейка, как говорит один мудрец, может из царя превратить нищего, а из нищего превратить царя. Хорошая русская поговорка. Из князи в грязи. Или из грязи в князи. Поэтому нужно правильным образом, разумно подходить к тому, что у нас есть. Нет смысла тратить все, что мы зарабатываем. Нет смысла тратить больше, чем мы зарабатываем, да, полностью там погружаться в какие-то долги, в кредиты. Это очень плохо. Человек должен жить в соответствии со своими возможностями и понимать, что грамотное, правильное распределение финансов, оно создает стабильность. Оно создает стабильность. К сожалению, люди, они по большинству своем тратят деньги на какие-то ненужные вещи. Современные культура устроена таким образом, что она разжигает в нас жадность. У нас есть телефон. Он нормально работает, он хороший, он сенсорный. Но вышла новая какая-то модель телефона, и мы покупаем только потому, что это новая модель, потому что он там на 0,5 сантиметра уже, или еще какие-то есть несколько новых функций, большинство из которыми мы не пользуемся. Поэтому нужно думать о будущем, нужно думать о определенной здравомыслии, стабильности и правильным образом это распределять. И хочется еще раз подчеркнуть, очень важно, чтобы мы вкладывали самообразование. Потому что, ну, любые материальные вещи какие-то можно потерять, но если у нас есть богатство нашего разума, если у нас богатство есть нашего характера, эта вещь всегда останется с нами, и мы сможем добиться очень-очень многого. И буквально сейчас вспоминается какая-то история. К сожалению, не помню, где я это читал, имена героев, но реальная история. Был человек, это были средние века, и он попал в рабство. Но поскольку он был человеком определенных качеств характера, то люди, видя его благородство, видя его разумность, он постепенно как-то стал подниматься. В конце концов, он стал там советником своего господина, потом его освободили. закончилось тем, что он был, стал каким-то министром при дворе какого-то царя в правительстве. Ну, то есть все зависит от нашей квалификации, от нашего характера. Мы должны развиваться, и деньги, они могут нам в этом помочь. То есть ни в коем случае мы не должны бездумным образом тратить эту энергию. И при этом нужно понимать, что также мы не должны полностью жить такой вот какой-то зажатой жизнью, ограничивать себя постоянно. Если чрезмерно мы будем испытывать какие-то наслаждения, это неразумно. Будет разрушаться наше тело, и мы будем терять свои деньги. Если мы будем недостаточным образом получать какой-то полноценный отдых, полноценные какие-то возможности, которые нужны каждому человеку, то будет не удовлетворен наш ум. И я считаю, что мужчина должен аскетично жить. И веды говорят, что мужчина должен исполнять свой долг, должен жить аскетично. В случае с женщинами, в случае с детьми, стариками, больными людьми этот принцип нужно применять намного более гибко. То есть для женщин важно, чтобы мужья кормили их сладким, для женщин важно, чтобы были какие-то предметы красоты в доме, украшения, одежда. Для женщин важно, чтобы были какие-то там поездки, отдых, чтобы отдыхала. Мужчина должен быть сосредоточен на деле, мужчина должен быть сосредоточен на долге. Мы должны иметь то, что положено иметь человеку нашего социального статуса, при этом понимать, что поскольку мы защитники и хранители семьи, мы должны правильным образом распоряжаться нашими финансами для того, чтобы наши близкие, они были стабильны в финансовом отношении также. То есть мужчина, который себя не контролирует, а тратит деньги налево и направо, ну, ему нужно просто взять себя в руки и понять, что удовлетворен он будет не тогда, когда он будет разбрасываться необходимыми ресурсами, а когда будут счастливы люди, за которых у него есть ответственность в жизни. Поэтому Чанакья оберегает нас от этого бездумия и говорит, что если есть, отложи, вложи, вложи в свое самообразование, вложи в свое благочестие. Я уже объяснял эти вещи, что пожертвования, они создают эту тонкую энергию в форме благочестия. Она тоже никуда не уходит, она остается с нами. Она создает ощущение защищенности, внутренней стабильности. Ну и в особенности важно, еще раз хочется это подчеркнуть, что если у нас есть ответственность за супругу, за детей, за людей, которые от нас зависят, мы ни в коем случае не должны бездумным образом тратить свои финансы. Потому что человек реализуется не тогда, когда он наслаждается, а когда он служит другим, когда он устраивает счастье людей рядом с собой. Окей, мы пойдем с вами дальше, 8 стих. Далее Чанакья говорит: «Покинь страну, где тебя не уважают, где невозможно заработать на жизнь, где нет друзей или где нельзя получить образование». Еще раз. «Покинь страну, где тебя не уважают, где невозможно заработать на жизнь, где нет друзей или где нельзя получить образование». Каждому человеку важно чувствовать собственное достоинство. И иногда, к сожалению, я замечаю то, что люди, не желая вылазить из какой-то зоны комфорта, они ограничиваются малым. Хотя они могут терпеть какое-то неуважительное, пренебрежительное отношение по отношению к себе. Но человек, помимо каких-то внешних возможностей, есть такое понятие, как честь. И для человека очень важно не терять вот это вот самоуважение внутри. В действительности честь или благородство внутреннее – это тоже достояние, это определенное богатство. Если мы находимся в ситуации, где мы имеем какие-то материальные наслаждения, имеем какой-то комфорт, но при этом мы должны унижаться и терпеть какое-то незаслуженное отношение по отношению к самим себе, то человек рекомендует оставить это место, потому что в конечном счете мы не будем уважать сами себя. Да, как описывается эта история в Махабарате, что Дритараштра, слепой царь, который из-за своей привязанности к Дурьотхане, к собственному сыну, устроил фактически эту войну на Курукшетре, и погибло огромное количество людей. В конце концов, после войны, когда они проиграли и Дурьодан был убит, он остался жить при дворе пандавов, царя Юдхиштхиры, то есть тех героев Махабхараты, которые победили в этой войне. И к нему относились с большим почтением. В ведической культуре этот принцип уважения старших, он очень подчеркивается. Потому что когда мы проявляем неуважение по отношению к старшим, мы разрушаем сам принцип того, что над нами кто-то есть. В конечном счете над нами есть Бог. Бог, который создал этот мир, поддерживает, который ведет нас по жизни. И сам принцип старшинства, он очень важен, потому что помогает нам почувствовать защиту. Это отдельная тема, что делать, если старшие ведут себя неправильно или говорят, чтобы мы делали какие-то неправильные вещи. В нашем современном мире люди действуют таким образом, что они разрывают эти взаимоотношения. В ведическом обществе было не так. В ведической культуре или цивилизации, если старший совершал какую-то ошибку, говорил какие-то неправильные вещи, его все равно продолжали уважать и ценить, минус эта ошибка. Далеко не всегда обязательно делать то, что говорят нам, допустим, наши взрослые родители, если мы понимаем, что это неправильно, но мы не должны терять уважение. И Юдхиштхира продолжал уважать царя. И когда там появился его брат, который пришел из паломничества, Видура, которого в свое время жестоко выгнал Дурьодхана, оскорбив его, обидев его очень сильно, он обратился к Дхритараштре с очень резкими словами, чтобы воззвать к его разуму. Он сказал: «Посмотри, — говорит, — на себя, страх уже одолел тебя. Ты живешь как пес при дворе Бхимы». А Бхима — это один из могучих воинов пандов, который убил всех 100 сыновей Дхритараштры. И питаешься его объедками. Понятно, что он говорит очень резкие слова. Он его брат, он имеет на это право. И он хочет вразумить ему, он хочет показать ему ту ситуацию, в которой он находится. Убийцы всех 100 его сыновей. Понятно, что это была честная битва в соответствии с принципами чести и с принципами религии. Но он просто хочет задеть вот это вот чувство достоинства или чувство чести в Дхритараштре. Дхритараштра — это кшатрий, воин. Он очень сильно ослабел. Видура это увидел. Он ослабел, потому что, имея определенный комфорт, имея определенные наслаждения, тем не менее Дхритараштра фактически унижался. Да, к нему проявляли внешнее уважение, но на самом деле как бы принимать какие-то подачки, по-другому не скажешь, от человека, который убил всех твоих 100 сыновей, но это достаточно сложно. Это достаточно сложно. Поэтому Видура возвал его к разуму, и у Дхритараштры включился разум, он просто встал и ушел. В ведическом обществе говорится, что человек после 50 лет, когда он полноценным образом прожил семейную жизнь, эти свои 25 лет или 30 лет семейной жизни, и воспитал детей, дочка вышла замуж, муж женился, оставив супругу под присмотром старших сыновей, оставив ей все материальное, что мы накопили, обязательно важно позаботиться, устроить социальным образом супругу. Далеко не всем это нужно делать в нашем современном обществе, но в ведическом обществе было так. Люди отрекались и уходили в лес для того, чтобы заниматься самоосознанием, посвятить себя последнюю часть своей жизни духовной практике. В наше время это называется пенсией. Люди, к сожалению, посвящают себя не духовной практике, а пенсии. В ведическом обществе люди принимали ванапрастху. И они уходили или вместе с супругой, если супруга была не готова, ее оставляли на попечение других членов семьи, и мужчина, он уходил и занимался самоосознанием. И Дхритараштра, услышав эти резкие больные слова Видуры, он ушел. Он ушел, приняв анапрастху. Это важная вещь. Важная вещь, потому что нам иногда, да, мы все люди, у нас есть определенные потребности в еде, в пище, нам нужно где-то жить, нам нужно поддерживать свои семьи. Но если мы терпим унижение для того, чтобы делать все эти вещи, то в конце концов мы перестанем уважать самих себя. В нашем сердце проявится страх. Ни в коем случае не нужно позволять другим людям унижать нас. Я очень люблю повторять в моем общении с другими людьми, в каких-то беседах, консультациях эту фразу, что мы должны таким образом строить отношения с другими людьми, что мы не должны не унижать других людей, не унижаться сами. Человек должен иметь вот это чувство внутренней чести. Поэтому если мы чувствуем, что в каком-то месте нас уже перестали уважать, и что мы остаемся и принимаем какие-то блага только из своей слабости, из своего страха поменять что-то в своей жизни, то в соответствии с советом Чинаки лучше оставить это место. Иначе мы остановимся в нашем развитии. Есть очень знаменитый психолог австрийский Франкл, один из трех основателей современной психологии австрийской, этой австрийской школы, которая психология современная вышла из этих трех мощнейших психологов, каждый в своей сфере открыл определенную как бы грань истины. Естественно, Франкл превзошел всех их, Фрейд, Адлер, Франкл. И Франкл говорил то, что это ошибка, которую делает человек. Об этом Толстой тоже говорил, что одно из больших заблуждений человека в том, что он думает, что ничего не делая, он будет счастлив. Под ничего не делая не подразумевается то, что человек не делает совсем ничего, хотя это также может означать, что человек не стремится поменять в своей жизни что-то, выйти за пределы комфорта. И Франкл говорит, что человеку кажется, что если он выйдет за пределы комфорта, пойдет на какой-то риск, да, в жизни, разумный риск, я не говорю про какой-то глупый риск, и начнет менять что-то в своей жизни, человеку кажется, что он будет испытывать от этого стресс. Но Франкл очень интересно говорит, он говорит, что если человек остается в зоне комфорта, он тогда будет испытывать стресс. То есть человек – это развивающаяся система, человек рожден для самореализации, для саморазвития. Если человек не будет видоизменяться на протяжении всей своей жизни, не держась за прошлое, часто мы унизительно держимся за какие-то прошлые возможности или за настоящие возможности. Мы теряем собственную честь. То в человек становится трусливым, в человека проникает страх. И человек теряет уважение к самому себе. То есть мы начинаем слабеть. Для того, чтобы человек развивался, у человека в жизни должен быть определенный вызов. То есть должны быть определенные здоровые трудности, которые испытывает каждый человек. Иногда я замечаю, что матери в отношении воспитания своих сыновей делают эту ошибку. Они стремятся окружить максимальным комфортом своих сыновей. Но в особенности мужчина. Для женщин этот принцип применим, но не так строго. Мужчина не должен находиться в зоне комфорта. Должен быть определенный вызов в жизни, чтобы мужчина развивался постоянно. И разумный человек, он добровольным образом должен ставить себя в ситуацию, в которой он будет развиваться. Потому что современная жизнь, она сводит она несет в себе культ комфорта. Культ комфорта, да, есть хорошая шутка, анекдот советский, что сейчас пользуются пультом от телевизора, а раньше роль пульта от телевизора играл самый младший член семьи. Иди встань, переключи канал. Я помню, как я это делал. Я был самый младший член семьи, и родители смотрели телевизор, лежа на диване. Я вставал и шел, переключал канал. То есть комфорт постоянно увеличивается, но человек становится все более и более слабым из-за этого комфорта, все более и более болезненным. Люди боятся уже ходить даже. Там, пройти до остановки 10 минут, это считается, что остановка уже далеко. Люди никогда так не жили, люди никогда такими слабыми не были. Боимся любого мороза, боимся любой жары. Там, на лифтах мы поднимаемся на этажи, ездим на каких-то механизмах постоянно. Вышел, сел, приехал на работу, на лифте поднялся, сел. Вышел, сел в машину, приехал, сел домой, сел. То есть человеку усадили на кресло, человеку дали компьютер. Человек должен развиваться всю жизнь. Он должен физически развиваться, должен в сфере взаимоотношений развиваться, он должен интеллектуально развиваться. В конце концов, он должен духовно развиваться. Если мы не выходим из состояния вот этого комфорта, остаемся там, то мы начинаем слабеть, теряем чувство собственного достоинства, и в нас проникает страх. Иногда люди спрашивают такой вопрос, почему я испытываю страх, в какой-то момент это началось, потому что ты остановился в своем развитии. Человек должен идти дальше. Если мы не будем идти дальше добровольно в своей жизни, то мы будем испытывать страх, потому что мы пытаемся держаться за то, что уходит от нас. Мы пытаемся держаться за то, что уже ушло от нас. Мы пытаемся держаться за какие-то старые вещи. Все люди боятся смерти. Это известный факт, в котором, надеюсь, никто из вас не сомневается. Но почему люди боятся смерти? Потому что при жизни они не научились переживать кризисы. Человек – это сознание, человек – это душа, это странник, который путешествует из тела в тело, обучаясь важным вещам, обучаясь, в конце концов, любви. Если мы теряем что-то в жизни, если мы понимаем, что что-то уже ушло, мы не должны держаться за это. Мы должны с благодарным сердцем это отпустить и сделать следующий шаг. Потому что, когда мы держимся за эти вещи, то мы испытываем страх. Если человек на протяжении жизни не научился правильным образом проживать кризисы, кризисы всегда связаны с какими-то потерями. В материальном смысле что-то теряем. Мы теряем какие-то взаимоотношения. Мы можем потерять какие-то возможности. Наше тело, оно видоизменяется, и мы теряем, у нас там с годами меньше энергии. Там, мы теряем свою молодость и так далее. Человек должен с благодарным сердцем принимать эти вещи, понимать, что урок в этом такой, что мы должны видоизменяться и расти внутри, а не просто как глупые дети наслаждаться лишь теми возможностями, которые дают нам жизнь. Тогда в нашем сердце не будет страха. Страх из-за того, что мы не научились правильным образом проживать уроки жизни. Если мы будем правильным образом их проживать, последний урок мы тоже проживем спокойно. Кризис – это когда мы что-то теряем. Это маленькая смерть, микросмерть. Люди говорят, мы не боимся смерти иногда. Хорошо, а вы потерь боитесь? Вы боитесь потерять своих близких, потерять свои деньги, потерять свой статус, потерять свои возможности? Если мы испытываем страх, когда эти вещи уходят от нас, это означает, что мы боимся смерти, мы просто не понимаем, что такое смерть. Смерть – это когда мы теряем абсолютно все. И мы должны еще при жизни научиться правильным образом относиться к этим кризисам. Найти точку опоры в других вещах. Найди точку опоры не просто в каких-то внешних достижениях. Помимо физического и социального уровня, есть интеллектуальный и духовный уровень. Человек должен вкладываться туда также. Это называется корешки. Есть вершки, есть корешки. Мы должны вкладываться в корень или фундамент своей личности. Это очень важные вещи психологически, каким образом мы можем понять, что мы не проживаем эти кризисы правильным образом в нашей жизни, что у нас увеличивается страх. Это парадоксальная вещь. Если человек правильным образом проживает жизнь, то страха должно становиться меньше. Если человек держится за все вещи, наивно думает, что все с ним в жизни останется навсегда, вместо того, чтобы развиваться в своем разуме, понимая законы реальности, развивать свое сердце, занимаясь духовной практикой, человек просто становится с годами все более и более трусливым. Мне иногда больно смотреть на каких-то взрослых людей, стариков. Просто видишь, там они дорогу переходят, они так боятся за свою жизнь. Это означает, что человек неправильно прожил жизнь. Если человек правильным образом проживает жизнь, и он делает правильные поступки, живя по чести, живя по совести, развиваясь внутри, живя так, что он отдает что-то, делает для блага других, человек не будет испытывать такого сильного страха. К старости человек должен быть мудрым и бесстрашным, а не испытывать много страха, становиться каким-то мелочным. Это очень болезненное зрелище. Старость – это то, с чем придется столкнуться каждому из нас. Мы не должны бояться этого, это естество жизни, но готовиться к старости – это не значит думать о своей пенсии. Готовиться к старости – это означает проживать жизнь правильно. Если мы правильным образом будем проживать жизнь, то в нас будет достаточно разума, мудрости, чтобы мы никогда не остались одни, и для того, чтобы мы не боялись естества жизни. Смерть – на самом деле определенный следующий цикл жизни. Каждый взрослый человек понимает то, что есть определенные страницы в нашей судьбе. Прям явно, просто очевидно, меняется внутри состояние нашего ума. Мы оглядываемся назад и понимаем, ну это вообще просто другой человек был. Я вот могу оглянуться назад и сказать, что какие-то вещи, которые я делал раньше, которые были в моей жизни, ну для меня, знаете, это как прошлая жизнь. Потому что состояние у ума, оно поменялось. И мы не должны противиться этому естеству жизни. Человек должен развиваться, человек должен зреть, человек должен идти дальше. Если мы правильным образом будем проживать жизнь, критерий того, что мы делаем правильные вещи, у нас будет пропадать страх. Страх будет уходить, потому что С каждой перевернутой страницей, правильно прожитой страницы, мы будем понимать, что смерть – это просто еще одна очередная перемена, страница в нашей жизни. Чтобы я с благодарным сердцем сказал всем спасибо, всему спасибо, что было, и пошел дальше. Потому что человек – это нечто большее, чем просто тело, это сознание, это душа. Человек – это ученик, который идет по жизни, и получая разный ценный опыт, он должен в конце концов развить в своем сердце любовь. Дальше Чинаки простую вещь говорит. Он говорит, что важно прежде всего те взаимоотношения, которые связывают тебя с людьми, и покинь страну, где тебя не уважают. Не бойся приступить в эту зону комфорта. Человек должен, имея чувство чести, идти по жизни и развиваться дальше. Дальше он простую вещь практично говорит, где невозможно заработать на жизнь. Да. То есть иногда люди, они ведут какой-то просто очень нищенский образ жизни, потому что боятся в своей жизни что-то поменять. Но, как говорится, лучше утка под кроватью, чем журавль в небе. Но это неразумно. Если мы получаем какие-то, копейки, то иногда нужно подумать над тем, какой сделать следующий шаг для того, чтобы, может быть, перебраться в какое-то другое место, где мы сможем, как минимум, достойным образом обеспечивать себя и свою семью. Иногда это важно. Далеко не для всех, не всегда, но... Иногда и эту вещь нужно сделать. Если мы чувствуем, что прям совсем ничего нам не светит уже, то нужно делать следующий шаг. Смысл в том, что нет смысла просто унижаться, удовлетворяться каким-то, крохами. Человек должен иметь это мужество. И это мужество прежде всего должен уметь мужчина. Как хранитель или защитник семьи, это наша ответственность. Наша ответственность в том, чтобы наша семья, она имела... какие-то определенные возможности в соответствии с тем, что мы можем им, чтобы по максимуму все, что мы можем для них сделать, мы должны для них делать. И мы не должны ни в коем случае мириться просто с этой ситуацией, что что я могу сделать, нет работы, безработица. Надо действовать, принимать на себя ответственность, делать какие-то следующие шаги. Дальше Чинаки говорит, где нет друзей. У человека в жизни очень важны отношения. Почему? Потому что каждый человек, он нуждается в том, чтобы он был понятым, в том, чтобы кто-то искренне поинтересовался тем, что происходит с ним, что в его сердце. И эту роль в нашей жизни играют близкие наши люди и наши друзья. Если мы не можем найти себе каких-то друзей, родных, близких людей, с которыми мы можем поделиться, раскрыть сердце, поделиться трудностями своими, те, кто разделит наши радости также в нашей жизни, то нет смысла оставаться в том месте, где мы находимся сейчас. То есть надо обладать вот этой вот внутренней смелостью, иногда быть готовым в своей жизни что-то поменять, чтобы сделать следующий шаг. Естественно, что это тонкий вопрос насчет друзей. Иногда мы настолько недостойным образом себя ведем, что рядом с нами нет никаких друзей. Тоже для того, чтобы быть другом, надо понимать, что быть другом – это никогда дружат с нами. Быть другом означает вкладываться в отношения с другим человеком, делать какие-то ценные, важные вклады в него. Но также важно, чтобы был в жизни кто-то, кто нас поддерживает. И это важно как для мужчин, так и для женщин. В особенности это важно для мужчин. Женщины по большинству своему всегда имеют каких-то подруг. Мужчины из-за своей какой-то гордыни и чувства этой мнимой независимости, они не имеют друзей. Зачастую они делают эту ошибку, они дружат только со своей женой. С супругой нужно дружить. Супруга, естественно, друг также. Но если мужчина не общается с другими мужчинами, если у него нет какого-то друга, который своим примером, примером чести, чувства долга будет вдохновлять нас делать правильные вещи, то на самом деле это неблагоприятно даже для наших взаимоотношений с нашей женой. Мужчина не должен делиться своими какими-то слабостями и трудностями со своей супругой, со своими детьми. Для этого есть друзья, для этого есть старшие. Мы можем вместе обсуждать, принимать какие-то решения в семье, но те трудности, которые у нас есть, мы должны раскрывать сердце друзьям, нашим наставникам, учителям. А если никого нет, нам нужно закрыться в комнате и поплакать на коленях, помолиться Богу. Потому что мужчина тот, кто должен дать защиту. Тот, кто должен дать прибежище. Долг мужчины сражаться. преодолевать трудности в жизни, давать прибежище другим. Если мужчина не будет это делать, как он может быть счастлив? Он теряет самоуважение сам к себе и уважение своих близких. И последнее, что Чинайки говорит здесь, он говорит, или где нельзя получить образование. Опять подчеркивается важность образования. А еще раз, человек – это динамическая структура, и мы на протяжении жизни должны постоянно чему-то учиться и развиваться. В любом возрасте, абсолютно в любом возрасте. Смысл образования не в том, еще раз, чтобы получить корочку, устроиться на работе, и вот самое главное – это получать деньги. Деньги – это важно. Я понимаю эту вещь прекрасно, я сам семейный человек, но образование – это то, что развивает нас внутри. Образование – то, что делает нашу жизнь динамичной. Мы не остаемся просто костными какими-то людьми, которые, ой, как бы так помягче сказать, протухли давно в своих представлениях о жизни. И поэтому в нашей жизни ничего не меняется. Об этом Эйнштейн говорил. Эйнштейн говорил, что это безумие делать одни и те же вещи, ожидая получить новый результат. И для того, чтобы человек увидел какие-то новые вещи и нашел в себе силы сделать какие-то новые вещи, человек должен заниматься образованием. Человек не должен просто сидеть постоянно в своей квартире, уткнувшись в интернет. Нужно общаться с другими людьми, нужно учиться, нужно читать какие-то книги, повышать собственную квалификацию. Это делает жизнь человека интересной. И на самом деле мы становимся более привлекательными для наших близких также. Одна из причин, по которой люди испытывают кризисы в семьях, в отношениях муж и жена, они становятся друг другу неинтересны, потому что они выучили уже друг друга наизусть. Как оставаться всегда привлекательным для любимого человека, нужно видоизменяться. Если мы сами будем постоянно чему-то учиться, видоизменяться, то постоянно будут раскрываться какие-то новые грани нашей личности для близкого человека, мы будем оставаться привлекательной или привлекательным в глазах этого человека. А если человек не развивается, если он становится просто каким-то ленивым, аморфным мужчиной, да, или там женщиной, которая перестает следить за собой, не считает, что она должна быть благодарным за то, что делает мужчина для нее. Но о каком счастье в отношениях может идти речь? Человек должен видоизменяться. Если человек будет видоизменяться, то он будет сам удовлетворен, будут улучшаться его отношения. Поэтому это очень важная вещь. Иногда в жизни нужно поменять что-то в свое, что-то сделать, какой-то решительный шаг. Я сам на протяжении жизни перебирался несколько раз из разных мест. Я не делал это самовольно, я советовался со своими старшими. И сейчас мне предстоит также перебраться в новый город, в новое место. И это, знаете, это непросто, я могу вам сказать, потому что когда ты уже оброс какими-то связями, оброс каким-то комфортом, вопрос каким-то статусом, но при этом перестал развиваться, нужно делать следующий шаг. Поэтому если у кого-то такая ситуация в жизни, и мы замечаем, что мы здесь уже не можем дальше развиваться, у нас нет друзей, мы не можем заработать на жизнь, или, может быть, нас не уважают, или мы просто настолько комфортно живем, что мы уже просто в принципе не развиваемся, то разумный человек делает следующий шаг. Этот следующий шаг, он будет новой страницей в нашей жизни, новой страницей в наших отношениях с нами, нашими близкими. Поэтому не нужно бояться этого делать. Если в какой-то момент мы понимаем, что мы остановились, потому что все сложно, или потому что все слишком хорошо, человек должен иметь достаточно смелости, чтобы что-то поменять в своей жизни. Спасибо.
Спасибо вам за сегодняшний рассказ, за ту тему, которую вы поднимаете каждый раз, важные темы. У нас появились парочка вопросов, и можно также и остальным общаться. Сейчас в прямом эфире Павел Цымбаленко, лидер школы эффективности, человек уже с каким-то опытом, с определенным багажом знаний, которые он уже воплотил в жизнь. У вас есть возможность задать такие вопросы, это стоит того. Можно позвонить, можно написать на наш сайт vedaradio.com. Пока остались у нас некоторые минуты, несколько минут до конца эфира. Юлия написала первой. Подскажите, что вы подразумеваете, говоря, я читал в Ведах. Где конкретно, какая книга, очень интересуется Юлия, на что вы ссылаетесь? Ведь просто понятие Веды очень обширное. Хотелось бы конкретики. Юлия, можно как-то конкретизировать?
Конечно, да. Веды существуют как просто изначальные тексты на санскрите. И точно так же, как в любой традиции, когда объясняется Библия или священный Коран, Торы или Веды, есть комментаторская традиция. И есть определенная парампора или цепь учителей. Человек должен находиться в определенной традиции. И в этой традиции нужно в соответствии с комментариями изучать те или иные книги. Есть изначальные веды, четыре веды, Самаведа, Ригведа, Яджурведа, Атхарваведа. И в предыдущие века люди изучали изначальные тексты. При этом в самих изначальных текстах объясняется, что для того, чтобы понять изначальные тексты, человек должен иметь учителя. Учитель всегда находится в определенной традиции, в определенной, как это говорится, парампоре, цепи учителей. И раньше люди обладали намного более высокоразвитым разумом, поэтому, изучая изначальные тексты четырех вед, которые я перечислил, которые очень иносказательным образом объясняют знание или науку, духовную науку, философию или культуру, люди с помощью духовного учителя понимали эти вещи. В самих этих четырех изначальных ведах объясняется, что также существуют писания ведические для нашего времени. Это Пураны. Пураны и Итихасы. И Пураны – это повествования, которые излагают различные истории, в которых объясняется философия, объясняется культура, в которой должен жить человек, в которых объясняется психология, в которых объясняется духовная практика, они излагаются в форме различных историй, чтобы человек на примерах конкретных живых личностей исторических понял, каким образом прилагать все это знание на практике. И в Пуранах не существует определенного исторического хронологического порядка. Самые известные Пураны – это Бхагавата Пурана, и в частности я изучаю ее, по-другому ее называют Шримад Бхагаватам. Существует 16 различных Пуран для людей различных категорий. И сами изначальные четыре веды говорят о том, что Пураны – это пятая веда. В ней в самих изначальных текстах вед на санскрите говорится, что Пураны, в частности Бхагавата Пурана, главная Пурана для нашего времени, для людей нашего времени, как сами веды об этом говорят изначально, она упоминается там. Поэтому нужно просто найти традицию комментаторскую, в которой мы сможем изучать все это с правильным переводом в обществе людей, которые практикуют и живут на этих принципах. И также есть Итихасы. Итихасы – это хронологические ведические произведения, Рамаяна и Махабхарата – самые знаменитые из них. И там же еще раз в изначальных ведах говорится, что для людей нашего времени, людей, которые не обладают высокоразвитым разумом, Махабхарата и Шримад Бхагаватам, вот эти два первичных источника, они наиболее важны, чем тексты изначальных вед. Почему? Потому что это излагается в понятном для современного человека языке, это излагается в форме истории. Для того, чтобы изучать какие-то сутры, Веданта-сутры, Йога-сутры, Патанджани-мули, человек должен знать санскрит, человек должен обладать философским складом ума, у него обязательно должен быть учитель, он должен понимать смысл всех этих сутр. Для нас актуально изучать эти вещи. Сейчас есть знаменитый большой сериал «Махабхарата», в котором объясняются различные все вот эти вот тонкости культуры, философии, духовной практики. Самая знаменитая часть «Махабхарата» называется «Бхагавад-гита». Это всеми известнейшее произведение, известное во всем мире. И также есть специфические писания священные, в частности, одно из которых изучаем сейчас мы с вами, они называются «Дарма-шастры». Дарма-шастры, Ману-самхиты из них самые известные, Чанакья-сутры, существует 21 категория Дарма-шастры. Они объясняют конкретно материальные и социальные обязанности человека в этом мире. Но все эти вещи, они описываются в Махабхарате и Шримад-Бхагаватам. Если изучать вот эти два изначальных источника, я изучаю в переводе и в комментарии Бхактивиданта с вами все вещи, которые говорю, я понял благодаря изучению его книг. Можете поискать, найти в интернете, найти людей, которые практикуют то, о чем говорится там, и в этой традиции изучать.
Спасибо. И конкретный практичный вопрос по этой лекции от Надежды. Скажите, как быть, если люди просят в подарок деньги? Например, я встретила такую просьбу от воспитателей в детском саду, куда ходит моя дочка.
Это больше похоже не на подарок, а на какую-то взятку. Да, это хороший вопрос. Я думаю, что это неправильно, потому что иногда мы испытываем страх, что ну, мы лишимся каких-то возможностей в жизни, и мы согласны на какой-то обман. Но если мы будем строить свою жизнь на принципах обмана и будем другим людям позволять себя обманывать, то это не принесет блага ни им, ни также нам. Сам факт того, что люди требуют какие-то подарки, требуют деньги, означает то, что ну, мы чрезмерно зависим от них, мы не должны этого ни в коем случае делать. Таким образом, мы развращаем другого человека. Мы должны быть благодарны, люди могут ожидать какой-то благодарности от нас, но формы, в которой выражаются эти благодарности, это решаем мы. Я думаю, что это неправильно, нет смысла развращать людей, потому что кто-то может просто использовать чужой страх таким образом, фактически, ну, с вас вышибает взятку. Я думаю, что это неправильно.
Если вдруг как-то вопрос неправильно понят, Надежда, пожалуйста, можете написать, уточнить или лучше даже позвонить. А я сейчас хочу вернуться немножко к прошлому эфиру, который напрямую связан с сегодняшним общением. Вы в прошлый раз, неделю назад, сказали, жизнь не может быть полной без любви. Но что вы имеете в виду под этим словом «любовь»? Ведь это такое многогранное понятие. Как вы это определяете?
Это ваш вопрос, да?
Да.
Хорошая жвачка называется Love Is.
Да, со вкладышами, с вкладышами.
Да. Я помню, как мы, когда были школьниками, мы меняли эти вкладыши. Мальчикам больше нравилось вкладыши Turbo, там были машинки. А девочкам больше нравилось Love Is. Это важный вопрос, важно понять, что такое любовь. Джива Госвами в своей «Прити Сандарбхи», философском труде, который написал на основе Шримад Бхагаватам. Вот спасибо. Кто предыдущий задал вопрос насчет Вед? Юля, да?
Насчет Вед Юлия, да.
Да, вот спасибо, Юля. Я, в принципе, могу более точно говорить какие-то ссылки, которыми я пользуюсь. Вот один из важнейших мудрецов ведической традиции Джива Госвами, один из известных шести Госвами, написал свои философские труды. Он называется «Шесть трудов Шат Сандарбха». И там в Прити Сандарбхи, Прити означает любовь или нежность, чувство нежности, любви по отношению к другим людям, по отношению к Богу. Как раз этот труд написан на основе Шримад Бхагаватам, этой главной Пураны, которые нужно изучать людям, которые хотят понять ведическую мудрость в наше время. Он объясняет, что такое любовь. Он говорит, люди путают любовь и наслаждение. Мы все с вами были детьми. И в детстве, на самом деле, человек в каком-то смысле, он не испытывает полностью опыта любви, он испытывает лишь частичное проявление любви. Это потребность человека отдавать любовь и принимать любовь. И потребность отдавать любовь, она намного более важна, чем потребность принимать любовь. Строго говоря, человек становится человеком и обретает внутренний опыт любви и счастья тогда, когда он сам учится служить другим, жертвовать собой ради других и чувствует вкус и счастье в этом. То есть Джива Госвами говорит, что любовь или прити – это ощущение счастья от того, что я делаю счастливым того, кого я люблю. То есть если мы любим кого-то, мы не просто должны эмоции какие-то испытывать. Мы должны что-то практически делать. Любовь, она всегда конкретна. И вот это ощущение счастья, которое мы испытываем, когда мы делаем счастливым другого человека, это и есть любовь. Любовь по-детски – это когда любит нас. Мы были детьми, нас любили. Когда мы вырастаем, мы ищем в жизни именно таких отношений. Мы хотим, чтобы любили нас. Но в каком-то смысле это даже не любовь, это просто наслаждение. То есть мы стремимся, что хорошо будет нам, это ошибка, которую люди делают. Или это любовь по-детски. Это важный опыт, который мы должны были получить в детстве. И если мы его уже получили, или так уж иначе, так или иначе мы его не получили, то важно понять, что человек может получить этот опыт, если он сам будет устраивать в своей жизни сознательное счастье других людей. Это в наших силах, потому что иногда люди говорят, что «Ну как я могу любить? Меня самого не любили». Можешь, потому что человек, помимо его судьбы, помимо каких-то цепей кармы, в которых он находится, он нечто большее, еще раз, чем просто грубое тело и тонкий ум. Человек – это сознание, душа. И у души есть эта природа, есть потребность любить, потребность отдавать. Поэтому, когда я говорю «любовь», я подразумеваю именно вот это – то, о чем говорит Джива Госвами. Джива Госвами говорит, ссылаясь на Шримад Бхагаватам, на эту Бхагавату Пурану, что любовь – это ощущение счастья, которое приходит нам, когда мы делаем счастливыми других людей. Я люблю приводить этот простой, смешной пример, что мы берем кота. Ну и, в принципе, какое мы счастье можем извлечь из кота? Да, я помню, когда я был ребенком, у нас были кошки, я любил тискать этих кошек. И ты тискаешь эту кошку, она мурчит, царапается там, да, ей неприятно. Ну, какое-то счастье это дает. Но если мы хотим полноценный опыт счастья пережить в отношениях с котом, мы должны погладить кота. И когда кот заурчит, то мы испытаем счастье намного больше. То есть человек чувствует радость, когда он полезен в жизни, когда он устраивает счастье своей супруги, своих детей. И даже если супруги детей нет, он кошку заводит, кошке служит. То есть человек испытывает счастье тогда, когда он служит, когда он испытывает счастье кого-то другого. Я помню, как один человек, одна женщина, пришел в гости. Мы пришли в гости, и она поливала свои цветы и говорила, какие хорошие, ой, они выросли. То есть она радовалась от того, что она могла приносить какое-то счастье растениям. Намного большее счастье можно испытывать, если приносить счастье коту. И намного большее счастье можно испытывать, если приносить счастье людям. И уж какое намного большее счастье можно испытывать, если мы будем приносить счастье своими поступками и делами Богу. Поэтому, говоря о любви, я говорю об этом. Нам нужна любовь, и любовь придет к нам. Как это бы ни казалось для современного человека иногда безумным, но опыт любви нас ждет, когда мы начнем устраивать счастье других людей.
Вот так, замечательный ответ, мне понравился, спасибо вам. Мы можем двигаться дальше, как я поняла, верно?
Да.
Антон из Нижнего Тагила написал для начала вступление, как он его озаглавил. «Для меня уже не стоит вопрос веры в Бога, а также веры Богу. Очень хочется узнать, чем занимаются в духовном мире, помимо того, что все испытывают счастье. И вопрос, возможно ли в человеческой форме жизни хотя бы частично познать замысел Бога?» Простите, если не по теме, но мне кажется, такие вопросы вам нравятся.
Угу. Да, это хороший вопрос, и тем не менее хочется одну оговорку сделать, что изучая любое знание и занимаясь любой формой духовной практики, мы должны применять это знание так, чтобы улучшаться в нашей практической жизни. Это важный вопрос насчет духовного мира и того, что там происходит. Я отвечу на него, но далеко не всегда эти вопросы, они актуальны для нас. Есть одна очень важная распространенная ошибка. Я уверен, что многие люди поймут, о чем я говорю. Люди думают, что чтобы встретиться с Богом, нужно умереть. И когда мы умрем, мы встретимся с Богом. И на самом деле это огромная философская ошибка. Почему? Потому что человек должен не готовиться к встрече с Богом после смерти, а человек должен научиться встречаться с Богом каждый день и жить с Богом при жизни. Поэтому есть некая практическая сфера нашей жизни, где мы находимся, практически определенные маленькие задачи нашей жизни. Научиться рано вставать, научиться вести чистый образ жизни, научиться быть ответственным человеком за свою жизнь, перестать осуждать других, стать благодарным, реализоваться как профессионал, приносить пользу людям. И, ну, то есть, не пройдя каких-то элементарных человеческих вещей, мы не должны чрезмерно, ну, как сказать, уходить вот в эту вот мнимую духовность. Я сейчас не имею никого в виду, я просто объясняю определенную тенденцию, к которой, к сожалению, мы иногда склонны. То есть духовная практика и вообще культура ведическая, она ни в коем случае не делала из человека асоциального какого-то, знаете, такого человека, убежавшего от реальности. Наоборот, она делала его лучше во всех смыслах. Она улучшала его физическое здоровье, она улучшала его отношения в семье, она помогала ему стать профессионалом, а развивала его духовно также. Поэтому это важный еще раз вопрос, спасибо за то, что вы их задаете, но важно, чтобы мы занимались практикой на нашем уровне и решали реальные практичные задачи, которые перед нами стоят, чрезмерно не торопясь к тому, чтобы залезть в какие-то возвышенные духовные сферы. И относительно духовного мира, что там происходит, помимо того, что все испытывают счастье, и не думаю, что люди, которые, когда они испытывают счастье в жизни даже, они считают, что это скучно. Да? Если мы находимся в обществе хороших людей и обмениваются этими взаимоотношениями, у всех есть семьи, все понимают, о чем я говорю, то человеку больше ничего в жизни не нужно. Мы испытываем счастье от взаимоотношений, мы испытываем счастье от взаимообмена. Махабхарата объясняет эту вещь. Махабхарата говорит, что в частности в Бхагавад-гите, в 15 главе, в 1 стихе говорится, что материальный мир, он подобен дереву, которое отразилось в воде. Да? Я даже помню санскрит. Урдхамула мадхах шатхама шватхам прахуравиям чандам сиясты парани ястам веда саведавид. Там говорится, что символически материальный мир это определенное отражение духовной реальности. И когда мы смотрим на отражение дерева в воде, то оно растет корнями вверх. То есть источник, из которого изошел этот мир, красота, которая в этом мире есть, она отразилась от красоты Творца. Красота этого мира – это красота этого Творца. Знаете, это подобно речи человека. Речь человека отражает сердце человека. Творение человека отражает его внутреннее его сознание. Этот мир, он прекрасен. Природа прекрасна, этот мир гармоничен сам по себе. Это проявление изначальной красоты Творца. То есть у всего, что есть в этом мире, есть корень, изначальный источник, и это Бог. Это дерево растет корнями вверх туда. И поэтому в духовном мире есть абсолютно все, что есть в этом мире, помимо каких-то грязных, греховных вещей. Духовная реальность, она исполнена разнообразием. Не может быть творение более совершенным, чем Творец. Никогда не может творение превзойти Творца. Поэтому не волнуйтесь относительно духовного мира. Если благодаря правильной духовной практике человек своим сознанием в какой-то поднимется до этой реальности, то это никогда не присытится нам. Точно так же, как человек никогда не присыщается счастьем во своем взаимообмене с близкими. Очень важно, я еще раз хочу повторить, чтобы если мы начали заниматься духовной практикой, чтобы мы не ударялись в мнимую духовность, чтобы мы были людьми, которые реально своей жизнью приносят пользу окружающим. Вера без дел мертва. Мы должны что-то делать для Бога и также должны что-то делать для людей. Это очень важно. Иначе мы просто люди, которые сосредоточены на собственном духовном спасении. Это называется духовный эгоизм, желание освобождения. И относительно того, можно ли понять замысел Бога? Конечно, можно. Нужно. Не просто можно. Вот это очень хороший вопрос. Мне он действительно очень нравится. Можно и нужно. Почему? Потому что действительно с вот этого вопроса, а в чем смысл, как об этом говорит этот психолог, знаменитый Франкл, начинается сознательная жизнь человека. А зачем? А почему? А почему со мной в жизни происходит то, что происходит? У нас есть все возможности для этого. Для этого есть священное писание. Для этого человек должен найти духовного учителя, учиться у него. Для этого он должен найти общество людей, которые живет в соответствии с высшими ценностями в своей жизни. В общении с ними он сможет увидеть за узором своей жизни Бога. Сможет увидеть, каким образом уроки жизни, которые нам дает жизнь, судьба, в конце концов, Бог – это не наказание, это помощь. Это лекарство, которое лечит нас и возвышает нас. Поэтому я вам желаю поскорее найти, встретиться в своей жизни с учителем и найти общество людей, которые помогут вам ответить на эти важные вопросы.
Спасибо вам за ответ, Павел. Еще один вопрос в этом сегодняшнем эфире написала Юлия. Хотелось бы узнать ваше мнение вот по какому вопросу. Как изменяется карма семьи с рождением детей? Я слышала, что мальчиков рожать лучше, а если в семью приходят только девочки, в каком направлении развиваться маме? Интересуется Юля.
Мальчиков рожать более практично. Я убежден на 100%, что развиваться в том направлении, что любить своих детей и сделать все возможное, чтобы они выросли достойными людьми. И если мы сами занимаемся какой-то духовной практикой, ни в коем случае не заставлять детей делать это, но своим примером просто показывать привлекательность того, что может дать человеку правильная духовная жизнь. Карма действительно меняется, и каждый человек приносит с собой определенную судьбу. Карма – это некий синтез того хорошего, что с нами должно произойти, и того плохого, что с нами должно произойти, как следствие наших плохих поступков и хороших поступков. Поэтому, да, действительно, иногда, я знаю такие истории, рождаются дети, и достаток семьи резко увеличивается, потому что, ну, просто этот ребенок должен быть богатым. Иногда рождаются какие-то дети, и в семье, наоборот, начинают происходить какие-то беды. Но родителям не нужно думать абсолютно об этом. Главное, для чего в нашей жизни к нам приходят дети, для того, чтобы мы научились бескорыстно служить и любить этих людей. Наш урок в этом. Не нужно думать о карме, у каждого человека своя судьба. Пока человек не достиг совершеннолетия, мы должны стараться делать все, чтобы наши дети были счастливы, дать им по максимуму любви, чтобы они были уверенными и защищенными людьми в жизни. От той любви, которую мать вложила в ребенка, зависит все будущее человека. Рука, качающая колыбель, правит миром. Если мы будем любить и принимать своих детей, неважно, мальчик, девочка, этот человек всю жизнь будет уверенно идти по жизни, не бояться совершать ошибки. Он будет сам стремиться помогать другим людям. Он принесет много пользы, радости каким-то другим людям. И в этом наш урок. Работать над тем, чтобы не думать о том, какое благо могут принести дети мне, а думать о том, какое благо я могу принести этим детям. Это сделает нас счастливым.
Спасибо, замечательный ответ. На сегодня все, время истекло. Надеюсь, всем был полезен этот эфир. Если остались какие-то еще вопросы, можно их дописать на нашем сайте vedaradio.fm. Но мы обратимся к ним уже на следующей неделе. Спасибо, Павел, до встречи.
Да, до свидания. Я желаю всем дальнейших успехов в саморазвитии. Всего доброго.